Armoa ja rauhaa teille. Jumalalta meidän
isältämme ja herraltamme
Jeesukselta.
От Бога Отца и Господа Иисуса Христа.
Jeesuksen esikuvan mukaisesti yhdymme seuraaviin esirukouksiin.
Как Иисус дал нам пример.
Voimia arkeen ja uskon elämään vaikeissa elämän
Собрание продолжается чтением ходатайственных молитв, которые читает проповедник. Это эти молитвы являются частью большого летнего собрания и включены в программу несколько раз.
Темы
ходатайственных молитв в основном связаны с различными трудными жизненными ситуациями, которые оказываются люди. Иногда в них звучит неблагодарность. Из Библии видно, что христиане всегда молились друг за друга и об общих нуждах. Апостол Павел, в частности, призывал молиться за власти, чтобы через них Божие благословение распространялось на благо всего народа. Ходатайственные молитвы по-своему отражают дух времени. Они показывают то, что сегодня приносит людям печаль и тревогу. Многие участники собрания находят эти молитвы успокаивающими и трогательными. Даже скорбь незнакомого человека заставляет нас остановиться и напоминает, что мы не знаем, какие бремена несут в своих сердцах окружающие нас люди. Иногда тема молитвы становится близкой слушателю и одновременно свидетельствует о том, что и другие переживают подобную печаль или скорбь. Ходатайственная молитва – это один из способов заботиться о ближних. Многие, пережившие трудные жизненные обстоятельства, свидетельствуют, что такие молитвы как бы несли их. Уже сама осознание того, что за тебя молятся, может приносить утешение среди испытаний. Молитва всегда содержит надежду, потому что Бог знает каждого человека и все этапы его жизни. Всемогущий Бог имеет силу и власть действовать ко благу того, кто обращается к нему за помощью, и особенно ко благу его бессмертной души. Надежда всегда присутствует в молитвах, исходя из уверенности в том, что Бог знает каждого человека и его жизненный путь. Наш всемогущий Бог имеет силу и власть даровать путь к помощи, особенно тем, кто ищет мира для своей бессмертной души. Для начала своей проповеди я читаю Слово Божие из Ветхого Завета, из книги Неемия, из 8 главы, первые 12 стихов.
Kansa kokoontui nyt yksissä tuumin vesiportin aukiolle.
Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и все, которые могли понимать, первый день седьмого месяца. И читал из него площади, которая пред водяными воротами от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. А подле него, на правую руку его, стояли Матифия и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелькия, и Маасея, а по левую руку его Федаия и Мисаил, и Мальхия, и Хашум, и Хашбаддана, и Захария, и Мешулам. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал «Амин, амин», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ванайя, Шеревия, Иамин, Акув, Шавтай, Годия, Майся, Клита, Азария, Язавад, Ханан, Филая и левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия, понятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу, Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». И сказали им, «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом, подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря, «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать часть, и праздновать с великим весельем, ибо подняли слова, которые сказали им. Во имя Иисуса. Амин.
Vuosituhansia vanha teksti.
Это текст, который очень старый, много тысяч назад писали. Это открывает нам ситуацию в древнем Иерусалиме. Мы видим, что на большой площади собирались много народа. Наверное, ситуация такая, что там были очень много народа. Там были люди любого возраста, были мужчины и женщины, были взрослые, пожилые люди и, скорее всего, еще и дети. И там были такие люди, которые могли помимо то, что они слышали. И ведь мы знаем, что даже маленькое дитё довольно быстро может начинать понимать то, что он слышит. И особенно, когда мы говорим про Слово Божьего, тогда ребёнок, маленькое дитё, хорошо понимает в нашем тексте. Говорит про то, что этот народ, что они как вместе решили, чтобы они все собрались. И я так понимаю, что в Святой Земле в таком времени какой-то народ жили в Иерусалиме, и было много людей, которые жили в районе, вне города. Но они все собрались тут. И еще в нашем тексте говорится про то, что жили, что тогда был первый день седьмого месяца иудейского календаря. И если мы читаем закон Моисея, мы видим, что этот первый день седьмого месяца был святой день, который Бог установил через Моисею народу Израиля. И мне кажется, что по нашему календарю этот день, возможно, как осенью, в октябре или в ноябре. Но, скорее всего, и в Израиле была тогда хорошая погода, мало дождей, и, скорее всего, им было тогда хорошо быть. Тут говорится про Ездру, книжник Ездру, и ему попросили, чтобы он принес книгу Моисея, где был закон Господа. То есть ему просили, чтобы он служил в собрании, и у народа, пожалуйста, Слово Божьего. И тут, на Большом летнем собрании, когда в церемонии открытия говорили про то, что Большое летнее собрание уже 120 лет тут в Финляндии. И поэтому это для нас как особенный как праздник или причина праздника. И как мы можем видеть из этого текста, что такие большие собрания уже раньше устроили. И когда меня пригласили быть тут проповедником, я очень быстро как думала, что книга Неемия, это могло бы быть как тема всей проповеди, но это же не практично для проповеди. Но тут на Большом летнем собрании говорили про то, что есть разные книги, разные издания, но суть всего всех новых книг, новых изданий — это Святая Библия. И стоит читать Библию, и эта книга Неемия очень интересная. И я советую это и детям, и молодым, и всем, чтобы они читали эту книгу Неемию. И часто как собрания читают только маленькие отрывок от текста. И потом можно открывать Слово Божье. Но если можно читать больше Библию. И эта книга Неемия, это связано с тем временем, когда народ Израиля вернулась из изгнания в Вавилонского и около 450 лет до рождения Иисуса. И в Библии есть и другие книги, которые связаны с этой темой, с тем периодом. Есть вот эта книга Естри, потом есть книга, например, пророка Малахия, Захария, Агея. И читать Библию, это для нас полезно и хорошо, хотя даже у меня такой опыт, что это возможно, что вот эта Библия есть у нас польки книг, но мы часто выбираем что-то другое. И, конечно, как в мире есть много что стоит читать, но давайте не будем забыть читать Библию. И Библия — это вид сборник текстов, которые написали в течение долгого времени. Но это не просто любые тексты, а мы верим, как и Павел нас учил, что каждое написание, которое возник из Святого Духа Божьего, это для нас как полезно.
Tuon raamatun kirjoittamisen aikana jo ja sen jälkeen niin maailmahan on muuttunut hyvin monella tavalla. Monia kansoja on noussut ja
И после того, когда Библия написали, мир очень много по-разному поменялось. То есть многие народы были, потом исчезнули, и человек всегда был такой, там Екклесиаст говорит про то, что «и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог своим человеческим, чтобы они упражнялись в нем». То есть Бог дал тяжелую задание человекам, и из разных времена люди по-разному поняли, какой мир. То есть раньше думали, что он такой, как такая плоская, а сейчас мы думаем, что Земля у нас есть как шар. Но несмотря на то, что много поменялось в мире, то есть основные вещи не изменились. Человек не изменилась. И Бог, и его слово остались такими же, как и были. То есть в Библии, как также говорили про историю события природы, история народа, и как в Библии, это, конечно, как по-простому, что вначале Бог сотворил небо и землю. И даже дитё может это понимать, но людей более, для более умных это уже более сложно это понимать. Иисус сам похвалил Бога. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». И из Библии мы найдем хорошие мысли, и такие тексты, как стихи, тексты, которые невозможно сравнивать, то есть из это находится, например, в псалтыре или песней, то есть это красивый язык, ветви текста, это не как суть, но это тоже как помогает и поддерживает то, чтобы как то, что Бог нас рассказывает, открывает. И что есть суть библейского откровения, это то, что Бог всемогущий, Он сотворил все, что мы видим и не видим. И очень важное дело, это то, что как Бог спасет человека, который падал во грех, и Библия еще рассказывает, есть такое полное откровение, и Библия как состоит из разных текстов, которые написали при Святого Духа. В Библии есть Ветхий Завет и Новый Завет. Есть Новый Завет, там Моисей и пророки, там есть милость и истина. И суть, и вот этот центральный, самый важный персонаж — это Иисус Христос, Сын Божий. И про Него и Моисей, и псалтеры, и пророки предсказали. И я не раскрываю все, потому что я советовал вам прочитать книгу Неемия, но некоторые чудные дела я буду вам рассказать. То есть это книга, которую написали 450 лет до Христа. Там хорошо рассказали про то, что как народ Израиля населился в свою землю, и как духовная жизнь начиналась, как возникать. Это хорошо говорит про события до этого, про книги Неемия. То есть народ Бога отрекался от живого Бога, и они, у них были разные идолы, не настоящие боги. И среди народа было очень плохой мораль. Они были грешные. И что, какие следствия есть, если народ отрекается от Бога? Если вместо этого, то есть вместо этого будут такие свои ненастоящие боги, свои мысли, и бывает так, что эгоизм человеческий, дело как возникает, и это можно читать сурово в книге пророков. И то, что когда народ Израиля поклоняли ненастоящие боги, то есть в начале книги пророка Исаия: «Слушайте, небеса, внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, а осел — ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад, и осталось через Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. То есть такая плохая ситуация была у народа. И в книге притчи есть такой текст отрывок, что праведность возвещает народ о беззаконии, бесчестие народа. То есть это серьезное дело и актуально и сегодня, и для людей этого времени. То есть произошло так, как пророки тоже предсказали, то есть соседние народы атаковали в Израиле, уничтожили храма, украли сокровища, и народ Израиля переселись в Вавилонию, изгнали их туда. И если мы можем представлять такую ситуацию для своего народа, мы можем сказать, что это как ситуация безнадежная. Но пророк Иеремия, который много раз как остерегал народа Израиля про того, что они отрекались от Бога, то есть был так, что когда народ уже был там изгнание. То есть он написал такое послание.
Kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä.
Ottakaa poikia ja tyttäriä, että saisivat. Господь Саваоф, то есть стройте дома, поселите, живите там, сады стройте и наслаждайтесь их плодами. Возьмите жены, пусть у вас родится сыновей и дочерей, пусть у них тоже супруги будут, чтобы они получили дочерей и сыновей. Размножайтесь. Не уменьшайтесь и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать и надежду. И если еще немного говорим про Неемию, какой он был человек, автор этих книг. Он был еврей, он был пророком. Не священником, но когда была Персидская империя, когда они покорили Вавилона, он был как начальник, высокий начальник персидского царя, то есть тут осуществилось то, чтобы про то, что вот пророк Иеремия как советовал. Чтобы люди действовали во благо того города, где они поселились. И вот эти талантливые люди получили как работу, разные работы, и у этого Неемии было хорошее, высокое положение. То есть этот правитель доверил на него. И если я не история, не моя специальность, но если мы немного говорим про ситуацию в истории, тогда в Персии были разные религии, то есть там были разные, как множество богов поклонялись, но там также была свобода веры. То есть также иудеи могли сохранит свою религию, и поклоняться своему Богу. И возможно, что это было как стратегия, как цель правителя, чтобы и народ остался как спокойным. Но в любом случае ситуация в обществе того времени и то, что как отношение правителя, они сделали возможным того, что народ Израиля мог вернуться на свою родину. То есть суть в том, что только Бог может. То есть только Бог влияет на народа, то есть только Бог влияет на правителей, то есть Он дает власть правителям и также может это снимать. То есть мы можем и сейчас с доверием думать про то, что будет с нашей страной, с нашим временем, то есть только Небесный Отец, что происходит с этим миром, то есть нам не нужно об этом волноваться. И потом там было такое дело, как они строили стену Иерусалима, и там говорили, как женщины, мужчины, строители разных профессий. Это очень как красивый как образ, но, к сожалению, у меня нет времени рассказать все это. И в старом переводе говорили про то, что как люди могли делать работу своего сердца. И сейчас на этом большом летнем собрании мы видим, как народ сделал работу из всего сердца. И я и сам мог посещать большое летнее собрание так долго, как я помню. Помню только период пандемии коронавируса. Только тогда меня не было тут. То есть у меня хорошие воспоминания большого летнего собрания. Даже если иногда это было сложно пойти на большое летнее собрание, и знаю, что, возможно, даже и сложные ситуации начинали устроить это большое летное собрание, и, возможно, что рабочие смены были длинными, но Бог дал нам силу. И мы можем быть благодарнее. И сейчас я не могу не воспоминать дорогого отца и дорогой матери. Для меня дома было очень важное то, чтобы пойдем готовиться к большому летному собранию, что будем строить. И отец у меня был такой мужчина деятельности, то есть он часто занимался с электричеством для большого летнего собрания, то есть у отца было с собой как дети, более как старшие дети, и, конечно, некоторые остались у матери, то есть они, наверное, эти задания не были такие, как большие для детей, но они все-таки были как по благо для того, чтобы большое летнее собрание могли устроить. И у нас было такое ощущение, что нужно участвовать подготовление большого летнего собрания. То есть это такая работа, которая важна, которая имеет смысл, что отец мало говорил нам, детям, про веру, но я думаю, что это было так же, как воспитание, как что типа, показал нам то, что в жизни важно, что устроить собрание, и там посещают, чтобы слушать Слово Божьего. И что от отца были случаи, и как можно решить проблему. Но когда он начинал как потерять свою память, этого всего не было ни значения. Самое главное было то, что, чтобы он мог уйти из этой земли благословенной. И есть псалом: «Помоги же нам, ведь мы бежим через реку из Вавилона, чтобы и на родных землях, на кантеле, звучали наши песни благодарности». То есть отец сейчас уже там ждет собрания, которые начинаются и никогда не заканчиваются. И в этом книге Неемия также говорится про то, что как этот строительство этой стены не понравилось народу, которые жили рядом, то есть эти против этих строителей также было, люди насмехались над ними. То есть это очень печально, что грех и что враг души, что они делают в этом земле. И там, святой, как земле, в этом районе, и в других местах, когда мы слышим про войны, они возникают из-за греха. Это работа врага души. То есть, когда в Библии тоже говорит про эти битвы, это как сражение, и то, что суть в том, что противник Бога, враг души в этом мире, то есть мы сражаемся против врага душа. То есть, как и Павел тоже нас учит.
Tiedämme, että Raamattu opettaa. Niin me rakkaudella ja lempeydellä lähestymme kaikkia ihmisiä. Jumalan henki opettaa.
То есть мы же бросаемся не с людьми, и опротив духи злобы. То есть Дух Божий учит, чтобы мы с любовью отвечаем, если кто-то спрашивает, какая основа у нашей веры. То есть такая агрессивное отношение или споры. Это не возникает от Духа Божьего, а это исходит от врага души. И то есть потом Павел говорит про то, что для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злы. И все преодолев, устоять. И так станьте, припасяв чресла ваши истинною, облегшись в броню праведности. И потом Павел еще советует, что кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. И враг души старается атаковать к отношениям между верующими, как было во времена Неемии. И тогда были ситуации, когда начинались, когда были бедные братья и сестры, от которых хотели дольки. И такое требование может быть между людей. И поэтому важно дать прощение грехов. Но Бог помог и в таких ситуациях. И тогда они звучали как горня. То есть в наше время, у нас такие горные такие инструменты у нас нет, но у нас есть телефоны, от которых мы можем слушать проповеди даже с другой стороны земли. Но также важно помнить, что они никогда не могут заменять как личную встречу с людей. И когда речь идет о самых важных делах, и там в этой проповеди читали как Библию, и вот это Ездра и Левиты, что они как читали этот закон. Потом вот этот народ, что они плакали. И Павел говорит, что нет ни одного, который делает как добро. Все совратились с пути. Да, одного негодный, нет делающего добра, нет ни одного. Но этот народ, они слушали Евангелие, им сказали, чтобы они не печалились. И им еще, чтобы они еще дома рассказали про эту привет. Вести Евангелия. И потом этот народ начинал радоваться стильно из-за Евангелия. Потом они устроили такой большой пир. Также тут на этом большом летнем сане это Слово Божие, живое Слово, более острое, чем любое, как обюгоострый меч, твой друг. Как это Слово обращается к тебе? Может, у тебя возникают такие мысли, как у этих гостей, у этих водяных ворот? Открывается ли это слово, это светлое слово, все пыль и грязь, что у тебя есть, который на пути, раскрывает ли это человеческую слабость и даже сомнения к благодати Богу, и может даже падание. Или, может, ты думаешь, что Слово Божие — это суровые слова, это не актуально нашего дня. Может, это не для тебя, тебе не интересуют эти слова. То есть эти собрания не сделали, не организовали для того, чтобы лучше плакали, чтобы они тревожили. Сейчас время милости, тут проповедуют Евангелия. И как и Иисус, как говорит, что Иисус – источник живой воды, и живая вода – это Евангелие, то есть благая власть. И как прощение грехов проповедуют именем Иисуса и кровью Иисуса. Из-за этого даже эти собрания устроили. То есть тот, который хочет, который жаждует, он получает дар живой воды. Дорогой друг, моя сестра и мой брат, именем и кровью Иисуса ты можешь верить, все грехи прощены именем и кровью Иисуса.
tilanne, oma elämä on tämä.
Ja моя жизнь, моя положение тоже зависит от Евангелия. И мне было страшно быть проповедником. Могу ли я проповедовать это драгоценное дело? Могу ли я верить в мои эти сомнения и свои грехи? Можно я это верить? Так я хочу верить вместе с вами. Мы можем оставаться Евангелией и с помощью Его силы. И мы можем сказать: Господь, здесь, так тут мне хорошо. Во имя Иисуса. Аминь.